Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к евреям из 3 главы и 3 стиха из 4 главы, выборочно. 3 глава, послания святого апостола Павла к евреям. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Из 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Аминь». 3 главу своего послания апостол Павел начинает с этого удивительного, торжественного обращения. Он говорит: «Братья святые, участники в небесном звании, уразумейте начальника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Он говорит эти удивительные слова, обращаясь ко всем верующим. «Братья святые». Это такое торжественное, радостное обращение. Почему и на каком основании апостол Павел, обращаясь к людям, которых он многих и не знал, не знал в лицо, называет их братьями святыми. Он говорит это только потому, что эти люди, как и мы с вами, уверовали в Иисуса Христа. И в тот день, когда они только сказали: «Господи, прости ради Твоей пролитой крови», Господь дал, вменил свою святость ради Своей Голгофской жертвы. И вот эта драгоценность, о которой апостол Павел говорит прежде всего, что должно радовать и согревать наше сердце, что Бог смотрит на нас через жертву Своего Сына, и Он видит нас святыми. И далее Он говорит: «Участники в небесном звании», то есть участники в небесном призвании, предназначении, которое определено Богом. И это такое величественное тоже обращение, что одного этого было бы уже достаточно, чтобы с легкостью проходить через разные трудности, потому что уже здесь, в этой жизни, Господь нам подарил и величественные одежды священства, которые Он нам доверил, и подарил уверенность в том, что по окончании нашей жизни мы можем встретиться с Ним и быть участниками в этом небесном призвании. И дальше Он говорит: «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». «Уразумейте» – смысл этого слова таков, что узнайте лучше и зафиксируйте внимание. То есть Он говорит о том, что мы должны в каждом дне прежде всего наше внимание направлять на Иисуса Христа. И тогда те трудности, те обстоятельства, которые мы встречаем, мы увидим совсем в другом свете. И вот это то самое состояние, о котором наш хор поет гимн: «Дай только знать Твой голос чудный, Твоим велением лишь внимать, чтоб здесь, идя тропою трудной, я мог всегда торжествовать». Что, имея вот эти обетования и смотря на Иисуса Христа, мы можем иметь силы, чтобы проходить через все эти обстоятельства. Но вслед вот за таким торжественным приветствием апостол Павел переходит к предостережению. Он осознает, что верующий человек имеет способность и ослабевать, и сомневаться, и порой даже отступать от Бога. И здесь Господь через апостола Павла приводит хорошо знакомые и такие благодатные примеры из Ветхого Завета, которые показывают, почему и как происходило это отступление израильского народа, для того, чтобы предостеречь и нас, чтобы в нашей жизни не произошло что-то подобного. И когда мы читаем о том, что было причиной того, что большая часть вышедших из Египта израильтян не дошли до земли обетованной, мы видим причину, которая здесь написана. Они не могли войти за неверие. И нам кажется непостижимым, почему этот народ, который видел столько чудес, тем не менее, вдруг получил такую характеристику. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении», это 10 глава, «что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Он перечисляет вот эти чудеса, которые сопровождали народ израильский при выходе из Египта. Это чудесное насыщение, чудесное утоление жажды из скалы этого камня. И апостол Павел поясняет, что это был не просто источник, который открылся в скале, но сам Христос тогда уже шел с народом Божьим, и Он давал им спасение. Народ видел облако, столб облачный и огненный днем и ночью, и видел многое другое, что должно было его так убедить в присутствии Господа, чтобы они никогда уже не усомнились. Но здесь мы читаем этот страшный приговор, что они не могли войти за неверие. И в нашем сознании неверие – это что-то такое, что связано с таким атеистическим отрицанием Бога. Когда человек говорит, что Бога нет, когда он сомневается вообще в том, что Бог существует. Но здесь Священное Писание имеет в виду не только это, что неверие может быть такое состояние сердца, когда человек просто начинает сомневаться в том, что Бог рядом с ним, когда он ожесточается и начинает высказывать недовольство Богу. И в этом очень серьезное предупреждение, потому что и мы, подобно народу на пути из Египта, тоже сталкиваемся с трудностями. И трудно найти человека верующего, который бы сказал: «Я теперь убедился в том, что Бога нет». Это невозможно, потому что тот, кто однажды повстречался с Богом, никогда не усомнится в его существовании. Но гораздо чаще встречается другое проявление неверия, что человек начинает роптать и задает вопрос, как когда-то народ израильский: «А есть ли Бог посреди нас?» И вот это недовольство и ропот, оно порой приводит к страшному отступлению, которое может закончиться тем, что человек может не дойти до обещанного небесного царства. И вот здесь Священное Писание показывает, какие были источники этого неверия, что было поводом к тому, что народ так далеко отпадал от Бога по пути своему в землю обетованную. Мы вспомним некоторые эпизоды, которые записаны в книге «Исход» и в книге «Чисел», и прочитаем некоторые из них. Книга «Исход», 17 глава. «И укорял народ Моисея, и говорили: „Дайте нам воды пить“. И сказал им Моисей: „Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?“ И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: „Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши?“ Моисей возопил Господу и сказал: „Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями“». Читаем также 32 глава этой же книги «Исход». Это эпизод, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить заповеди, чтобы получить 10 заповедей и указания от Господа, как поступать. И когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. «Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И дальше мы знаем, что Аарон сделал им тельца, и народ стал есть и пить, играть и поклоняться этому идолу. Читаем также в книге чисел, 11 глава. «Пришельцы между ними, то есть между израильтянами, стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». И еще эпизод. Это 14 глава этой же книги чисел. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и все общество сказало, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И мы видим в этих и в других эпизодах очень важные моменты, которые являются предостережением для нас. Прежде всего, мы видим, что во всех этих трудностях, с которыми встречался народ израильский, они начинали обращаться к своей прежней жизни. Они начинали сомневаться, вместо того, чтобы прильнуть к Богу, чтобы устремиться, чтобы как бы ухватиться за Бога и сказать, «Господи, что бы ни случилось, мы верим, что Ты выведешь нас, раз Ты уже столько чудес сделал в нашей жизни». Но вместо этого они начинали роптать. Дальше мы видим, что для них очень дорого оказывалось мнение пришельцев, которые были между ними. Мы прочитали об этом в 14 главе книги чисел. И это очень понятно нам сегодня, потому что мы живем среди людей, которые имеют совершенно другие взгляды. Мы слушаем радио, телевидение, и то, что ежедневно обрушивается на нас, очень часто влияет и на наш разум, на наше мышление. И народ израильский, вместо того, чтобы вспомнить о том, что сделал Господь, он начал прислушиваться к тому, что говорят эти пришельцы, стал вспоминать свою прежнюю жизнь, и это привело его к унынию. И не случайно Господь на земле утвердил церковь для того, чтобы мы имели возможность быть в общении с детьми Божьими, как сегодня. Мы слышали и будем слышать эти свидетельства, что делает Господь в жизни, как Он являет свои чудеса. Это нужно не только для того, чтобы рассказать о том, что сделал Господь для нас, но и чтобы ободрить тех, кто, может быть, сегодня переживает трудности. Потому что Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он также сегодня способен делать чудеса. И мы имеем это повеление от Господа, которое Он сказал. Мы читаем об этом в последней главе Евангелия от Иоанна, когда Иоанн задал свой вопрос об ученике, который следовал за Господом, а Христос ответил, «Что тебе до Него? Ты следуй за Мною». Даже если мы в окружающих людях видим то, что нам не хотелось бы видеть, мы всегда можем смотреть на Господа, который никогда не ошибается и который в нашей жизни определяет то, что соответствует Его замыслу. Мы видим, что причиной отпадения народа была тоска по прежней жизни. Есть такое тонкое искушение, которое порой встречается даже в общении верующих, что иногда начинаются воспоминания о жизни прежней, и человек как бы и сожалеет о своих грехах, но в то же время в его сердце закрадывается мысль, а ведь тогда я мог себе позволить и то, и другое, и третье. И вот это вот колебание между своим нынешним положением во Христе и воспоминанием о прежних грехах, оно может ослаблять нашу веру. Я помню, одна сестра из питерской церкви вспоминала, как однажды на одном из общений они, как бы благодаря Богу за то, что теперь они верующие, сестры начали вспоминать о своих прежних грехах. И это стало даже неприятно для тех сестер, которые были из верующих семей, которые не испытали того, что эти сестры, которые пришли из мира к вере. И вот они, эти сестры вспоминают, как они сидели и даже сжимались от этих откровенных воспоминаний, которые ранили их сердце. А на этом общении присутствовал наш брат Петр Борисович Коновальчик, который сначала молчал, а потом встал и говорит: «Сестры, может быть, хватит вспоминать рожки?» Напоминая притчу о блудном сыне. И тогда те, кто так много вспоминали о своей прежней жизни, они смутились и поняли, что вот это может быть искушением и не только для других, но и для них самих, потому что это ослабляет веру. И Священное Писание говорит, чтобы мы не оглядывались назад на прежние грехи, но чтобы мы устремлялись вперед к Господу. И если бы народ в пустыне не начинал вспоминать о жизни в Египте, то у него было бы больше сил, чтобы переносить те испытания, которые ему встретились. Мы видим, что причиной падения бывало и желание найти какую-то опору в жизни, кроме Бога. Когда Моисей поднялся на гору, и народ уже не видел Моисея, и как бы начал забывать об этих чудесах, которые только что были при прохождении по дну моря и спасении от египетского войска, они захотели увидеть что-то пред собой, что давало бы им уверенность. И это так понятно сегодня, когда люди говорят, что нам так хочется заработать побольше денег, чтобы уже потом не волноваться до конца дней и чувствовать уверенность. А мы знаем притчу, которую Господь сказал о человеке, который собрал богатый урожай, построил житницы и сказал: «Душа, веселись и пей, много у тебя добра на многие годы». А Господь сказал: «Безумец, в эту же ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется это?» И вот, когда мы стремимся найти какую-то другую опору, кроме Бога, мы тоже переходим на очень опасную и зыбкую почву. Господь желает, чтобы мы всегда видели Его, как израильтяне видели этот столб облачный, который шел перед ними днем, и который они видели в виде огненного столпа ночью. Чтобы мы надеялись не на свои силы, не на здоровье, не на родственников, не на влиятельных людей, не на деньги, а прежде всего на самого Господа. И тогда мы не поколеблемся. Также мы видим, что причиной отпадения народа был страх. Страх, что вдруг теперь произойдет что-то, что они погибнут. И наши жены, и дети, и стада наши, как они возопияли к Моисею. И страх способен ослаблять веру. Какое же есть лекарство для того, чтобы этот страх не парализовал нашу волю, и чтобы он не заставил нас совершать поступки, противоречащие Слову Божию? Мы читаем в первом послании Иоанна, что совершенная любовь изгоняет страх. Когда мы вспоминаем о любви, которую явил нам Христос, и когда мы открываем Ему сердце и говорим: «Господи, я люблю Тебя, и что бы со мной ни происходило, помоги мне всегда иметь эту любовь к Тебе», то эта любовь, она изгоняет страх человеческий, страх перед людьми, перед обстоятельствами. И тогда мы можем проходить через эти трудности и можем стоять на твердой почве веры. Мы видим еще одну причину, которая вызвала отпадение народа Божия. Это жалость к себе. Помните, они много раз говорили: «О, если бы сейчас нам этих дынь побольше! О, если бы сейчас нам быть опять в Египте, как мы себя чувствовали в безопасности!» Они начинали жалеть себя. И вот это опасное искушение, которое тоже часто приходит даже в молитве, что мы начинаем жалеть себя и, может быть, даже жаловаться нашим ближним. И здесь есть очень тонкая грань между просьбой о помощи и молитвенной поддержке и жалобой на Господа. Когда мы как бы в этих сетованиях начинаем говорить, мы, конечно же, этих слов не произносим, но мы где-то внутри их подразумеваем. «Господь вот так вот поступил со мной. Посмотри, как Господь меня обидел». И это настолько опасное состояние, потому что это именно те слова, которые народ говорил Моисею. Я помню, в детстве еще моя бабушка говорила мне, что ее отец, мой прадед, он был пресвитером церкви, он давал ей такой наказ. Говорит: «Никогда не делай так, чтобы люди тебя жалели». И я, когда бабушка мне говорила эти слова, пересказывала, я немножко так внутри восставал и говорил: «Наверное, это проявление гордости». То есть это похоже на наставление ходить с высоко поднятой головой, чтобы все всегда думали, что у меня все прекрасно и не жалели. Но на самом деле он имел в виду другое. Никогда не сетуй людям на те трудности, которые выпали на твою долю, потому что этим самым ты ставишь под сомнение любовь Божию к тебе, Его благость. И если люди начинают тебя жалеть, какой ты бедный, какой ты несчастный, тем самым происходит поношение на Господа, которому ты доверил свою жизнь. Одно дело доверить свою нужду в молитве и попросить помощи, это одно, а другое дело, чтобы вызывать жалость и тем самым тоже так вот неявно, скрыто роптать на Господа. И мы видим еще причину, которая, конечно же, была при отступлении народа. Это блудодеяние и увлечение грехами. Это понятная нам причина. Об этом мы читаем в книге «Чисел» в 25 главе, когда народ стал блудодействовать и вслед за тем поклоняться чужим идолам. Всякий грех, который входит в сердце, он ожесточает сердце. И мы становимся неспособными искренне обращаться к Богу. И вслед за тем приходит уже увлечение какими-то посторонними вещами, идолами. И неизбежное следствие греха, который продолжает жить в сердце, это отступление от Бога. Поэтому так страшно даже в небольшой грех впадать, потому что конец этого пути – это полное отступление от Бога. И вот мы видим во всех этих причинах, что отступление от Бога было вызвано не каким-то злостным атеизмом и отрицанием существования Бога, а это было вызвано обычными повседневными обстоятельствами, в которых народ начинал сомневаться в Боге, роптать и высказывать свое недовольство. Что же Священное Писание говорит нам в предостережение от такого состояния? Мы читаем здесь, в этой же третьей главе послания к евреям, то наставление, которое Господь дает через апостола Павла. Он говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть, прежде всего, Господь призывает смотреть на свое сердце, нет ли там двоящихся мыслей, нет ли там неискренности. Это то, что скрыто от глаз людей, но что мы знаем наверняка, когда в молитве обращаемся к Богу, и когда мы начинаем понимать, что наша молитва стала уже иной, более поверхностной, что нас уже не интересует и не радует то, что мы читаем в Священном Писании. Это и есть признак того, что у нас появилось лукавство, то есть неискренность в сердце. И что мы можем сделать в такой ситуации? У нас есть единственный путь, как народ, который возроптал и уже начал погибать в пустыне, что Господь открыл им для того, чтобы они получили спасение? Он повелел Моисею поднять змея на знамя, то есть на этот шест, во свидетельство всем, и всякий человек, который видел его, оставался жив. Точно так же и в наших искушениях, если мы видим, что что-то в нашей жизни не так, мы всегда можем поднять свой взгляд на Иисуса Христа, как мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И только во Христе наше спасение от сомнений, от неискренности. Напрасно мы можем пытаться себя в чем-то убедить или навести порядок в своих мыслях. Только Христос, к которому мы обращаемся, Он может дать настоящий мир, покой и искренность внутри нас, когда мы исповедуем перед Ним грехи наши или мысли, которые закрались к нам. Следующее наставление, которое мы здесь читаем: «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Я помню, наш брат, который сейчас редко у нас бывает, даже забываю уже имя, отчество, Орлов Виталий Иванович. Мне часто приходилось с ним ходить от электрички, от Курского вокзала сюда, он живет в Балашихе. И я обратил внимание на такое интересное свойство. Ну, конечно, не только он, и многие наши братья так делают. Идя по дороге до церкви, встречаясь с кем-то из сестер или со мной, он начинал цитировать Писание, что-то говорить. И я первое время, я еще тогда ездил в церковь, будучи неверующим, просто приглядываясь, еще подростком. Я думаю, зачем он мне все это рассказывает? А потом только я понял, что он стремится как можно больше вот этих истин напомнить, вложить в сердце. Потому что вот это наставление в слове, оно может уберечь нас от падения, от погибели, когда у нас встречается момент искушения. И это хороший пример для нас, потому что мы часто не знаем, о чем говорить, когда идем вместе до метро, по телефону. Но ведь мы можем просто вспоминать те места Священного Писания, которые мы недавно прочитали. И через них, может быть, Господь кого-то удержит на краю пропасти. Также мы читаем и такое здесь наставление, что мы можем делать, чтобы нам не впасть в неверие. Мы читаем об этом в начале 4 главы. «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас, кто из вас опоздавшим. А входим в покой мы, уверовавшие». Здесь Господь призывает нас искать покоя не только того, который встретит, который ожидает всех на небесах, но искать покоя в сердце уже здесь, в этой жизни. И именно об этом покое мы читаем в Евангелии от Матфея в 11 главе, где Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Господь показывает, что покой мы можем иметь здесь, и покой, он зависит только от нашего смирения и от того, как мы подражаем Христу. И вот это лекарство от того, чтобы не впасть в непокорность, это стараться в каждый момент жизни поступать так, как поступил бы Господь, смиряя себя и подражая Ему. И мы можем задать вопрос, но почему же Господь допустил в жизни израильского народа такие испытания? Ведь это важно и для нас, потому что и мы тоже порой задаем такие вопросы. И мы читаем этот прекрасный ответ, хорошо нам знакомый, в книге Второзакония, 8 глава, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего». Это ответ на вопрос, почему и в нашей жизни встречаются трудности, потому что Господь желает нам что-то открыть, чему-то научить, для того, чтобы мы могли в полноте узнать Его покой, который происходит от упования на Господа, несмотря ни на что. И пусть эти примеры будут для нас и предостережением, и слова Писания пусть будут для нас ободрением, потому что мы не оставлены Господом. Он знает каждую минуту нашей жизни, и Он желает, чтобы в наших обстоятельствах мы могли познавать Его, чтобы мы могли прославлять Его в нашей вере, нашим упованием. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.